Но не следует ограничивать себя только этим. Помните, наркотики – это большой бизнес, и он ведется олигархическими семьями Европы и восточного либерального истеблишмента США. Наркобизнес – это не мафиозные операции. Он ведется не только колумбийскими кокаиновыми картелями. Благородные семьи британских и американских высших слоев не собираются на каждом углу рекламировать свою роль в этом деле. Они всегда имеют прослойку, прикрывающих их людей, которые выполняют грязную работу. Вспомните, британская и американская аристократия никогда не пачкала свои руки китайской опиумной торговлей. Лорды и леди достаточно умны для этого, как и американская элита. Диланы, Форбсы, Эплетоны, Бейконы, Бойлистоуны, Перкинсоны, Расселы, Каннингемы, Шоу, Кулиджи, Паркманы, Раннейвеллы, Кэбботы и Кодманы. Это далеко не полный список семьи в Америке, которые стали чудовищно богаты благодаря китайской опиумной торговле. Поскольку эта книга не о торговле наркотиками, я не могу дать всестороннее освещение этого вопроса, но его важность для комитета 300 следует подчеркнуть. Америка управляется не 60 семьями, а 300 семьями. Англия же управляется сотней семей. И как мы увидим, эти семьи взаимосвязаны браками, компаниями, банками, не говоря о связях по линиям черной аристократии, франкмасонства, ордена святого Иоанна Иерусалимского и так далее. Эти люди через своих подставных лиц находят способы защитить перевозки огромных количеств героина из Гонконга, Турции, Ирана и Пакистана и обеспечить их поставку на рынки США и Западной Европы с минимальными издержками. Иногда партии кокаина арестовываются и конфискуются. Это обычные спектакли. Чаще всего конфискованные партии принадлежат новым организациям, пытающимся силой войти в этот бизнес. Такая конкуренция нейтрализуется путем точного информирования властей о том, где ожидается прибытие груза и кто является его собственником. Большое дело остается неприкосновенным. Героин слишком дорог. Стоит заметить, что оперативным работникам агентства по борьбе с наркотиками США, АБН, запрещен въезд в Гонконг. Они не могут проверить грузовые декларации судов, пока не покинут порт. Можно только удивляться, почему в условиях так сильно развитого международного сотрудничества средства массовой информации постоянно твердят о необходимости разгромить наркоторговлю. Ясно, что торговые маршруты героина защищены высокими властями. В Южной Америке везде, кроме Мексики, господствует кокаин. Производство кокаина, в противоположность героину, очень простое, и огромное состояние сколачивается теми, кто желает взять на себя риск за и от имени высших бонз. Как и в торговле героином, посторонних здесь не приветствуют, и они часто превращаются в жертвы несчастных случаев или семейных разборок. В Колумбии наркомафия представляет собой тесно связанную семью, но нападение боевиков Ми-9 на здание Министерства юстиции в Боготе и убийство Родриго Лара Бонила, известного прокурора и судьи, вызвало настолько широкий негативный резонанс, что высшие власти вынуждены были изменить структуру операций в Колумбии. В результате братья Очоа из Медельинского картеля добровольно сдались властям, получив заверение о том, что их состояния останутся неприкосновенными, что лично им не будет нанесено никакого вреда и что их не выдадут США. Была заключена сделка о том, что если они репатриируют основную массу своих наркодолларов в колумбийские банки, против них не будет предпринято никаких карательных действий. Братья Хорхе и Фабио Очоа и их главарь Пабло Эскобар должны были содержаться в частных тюрьмах, которые больше напоминают гостиницы высшего класса, а затем приговорены к срокам не более 2 лет с отсидкой в тех же самых тюрьмах класса люкс. Сделка эта продолжается и поныне. Кроме того, братьям Очоа было гарантировано право продолжать управлять своим бизнесом из их тюрем-отелей. Но это не означало, что кокаиновой торговле настал конец. Наоборот, она просто перешла в руки дублирующего картеля Кали. Суть бизнеса при этом не изменилась. По какой-то странной причине агентство по борьбе с наркотиками, по крайней мере до недавнего времени, просто игнорировало картель Кали, который по размерам равен Медельинскому картелю. Картель Кали отличается от Медельинского тем, что он управляется бизнесменами, которые избегают любых видов насилия и никогда не нарушают соглашений. Еще более важно то, что Кали не ведет дел во Флориде. Один мой источник сообщил мне, что картель Кали управляется практичными бизнесменами, не похожими на других авторитетов кокаинового бизнеса. Он считает, что они назначены специально, но не знает кем. Они никогда не привлекают к себе внимания, сказал он. Они не разъезжают в импортных красных Феррари, как Хорхе Очоа, сразу привлекая к себе внимание. Потому что в Колумбию запрещено импортировать такие автомобили. Рынки картеля Кали, Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Хьюстон, которые параллельно являются рынками героина. Кали не показывает никаких признаков вторжения во Флориду. Бывший оперативник АБН, мой коллега, сказал недавно, эти ребята из Кали очень толковые. Они другой породы, чем братья Очоа. Они действуют как профессиональные бизнесмены. Они сейчас крупнее, чем медельинский картель, и мы увидим, что в США будет поступать больше кокаина, чем когда-либо прежде. Похищение Мануэля Норьеги облегчило прохождение потока кокаина и денег через Панаму с ее многочисленными банками. Вот весь итог операции «Правое дело» Джорджа Буша. Суть ее в том, что она облегчила жизнь Николасу Ардриго Барлетта, которого раньше контролировали Очоа и который сейчас занимается обеспечением операции картеля Кали. Основываясь на моем опыте с торговлей героином, я полагаю, что комитет 300 вмешался и взял на себя полный контроль за кокаиновой торговлей в Южной Америке. Другого объяснения роста влияния картеля Кали и похищения генерала Норьеги просто нет. Получал ли Буш приказы в отношении Норьеги из Лондона? Существуют все признаки того, что его буквально заставили вторгнуться в Панаму и похитить Норьегу, который стал серьезным препятствием торговли в Панаме, особенно в банковском деле. Несколько бывших агентов разведки высказали мне свои мнения, которые совпали с моим. Как и в войне в Персидском заливе, которая последовала за операцией в Панаме, только после нескольких настойчивых телефонных звонков посла Британии в Вашингтоне, Буш наконец набрался смелости для осуществления совершенно незаконной операции против генерала Норьеги. Тот факт, что Буш был поддержан британской прессой и газетой New York Times, руководимой британской разведкой, говорит сам за себя. Норьега был когда-то любимцем вашингтонского истеблишмента. Он водил дружбу с Уильямом Кейси и Оливером Нортом и даже встречался с президентом Джорджем Бушем по меньшей мере два раза. Норьегу часто видели в Пентагоне, где с ним обходились, как с каким-нибудь арабским властителем. А в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли, Вирджиния, перед ним всегда расстилали красный ковер. Есть документальное свидетельство того, что разведка армии США и ЦРУ выплатили ему $320 000. Тучи на горизонте начали сгущаться примерно в то время, когда основная кокаиновая торговля переходила от братьев Очоа и Пабло Эскобара к картелю Кали. Совершенно неожиданно началась агитационная кампания против Норьеги, во главе которой стоял сенатор Джейси Хелмс, который в 1985 году продался Ариэлю Шарону и израильской партии Хистрадут. Джейси Хелмс и его сторонники получили поддержку от Саймона Херши, агента британской разведки, работающего на New York Times, которая была рупором британской разведки в США с тех времен, когда босс МИ-6 сэр Уильям Стефенсон занял здание компании РСА в Нью-Йорке. Очень показательно, что именно Хелмсу было поручено вести кампанию против Норьеги. Хелмс – любимчик фракции Шарона в Вашингтоне, а Шарон был главным торговцем оружием в Центральной Америке и Колумбии. Более того, Хелмса уважают христианские фундаменталисты, которые веруют в принцип «Израиль – моя страна, права она или нет». Таким образом, в обществе было создано мощное настроение за то, чтобы убрать Норьегу. Очевидно, что Норьега мог бы создать серьезное препятствие международным торговцам наркотиками и их банкирам от комитета 300, поэтому его необходимо было убрать, пока он не причинил серьезного вреда. Британские хозяева заставили Буша провести незаконную военную операцию в Панаме, в результате которой было бессмысленно убито не менее 7 тысяч панамцев и уничтожено много имущества. Не было никаких доказательств того, что Норьега является наркоторговцем, поэтому его похитили и повезли в США. Это один из самых вопиющих примеров международного разбоя в истории. Эта незаконная акция, возможно, наиболее точно соответствует философии Буша. Моральная сторона американской политики требует от нас следовать моральному курсу такого мира, где выбирается меньшее из зол. Это и есть реальный мир, не разделенный на черное и белое. Здесь очень мало моральных абсолютов. Лучше было выбрать меньшее из зол и похитить Норьегу, чем позволить ему принять жесткие меры против панамских банков, работающих на комитет 300. Случай с Нарьегой – прототип будущих действий чудовищного единого мирового правительства. Набравшись смелости, Буш выступил в открытую, безбоязненно, потому что мы, народ, облачились в духовную мантию, которая поощряет ложь и отвергает даже малейшую частицу правды. Вот тот мир, который мы приняли, с которым согласились. Если бы это было не так, то по стране из-за вторжения в Панаму пронеслась буря бы гнева, которая не прекращалась бы, пока Буш не был бы сброшен со своего поста. Вот торгейские преступления Никсона кажутся детскими шалостями по сравнению со многими нарушениями законности, достойными импичмента, совершенными президентом Бушем, когда он приказал начать вторжение в Панаму, чтобы похитить генерала Нарьегу. Дело правительства против Нарьеги основано на ложных свидетельствах группы лиц, в большинстве своем уже осужденных и дающих ложные показания для облегчения собственных приговоров. В этих свидетельствах ключевые даты абсолютно не совпадают между собой, ключевые подробности отсутствуют полностью, а также имеют место потери памяти в отношении ряда важнейших деталей. Все это демонстрирует очевидный факт, что правительство не имеет ничего против Нарьеги, но это никого не смущает. Королевский институт международных дел говорит, его все равно следует осудить, и это все, что может ожидать бедного Нарьегу. Один из главных свидетелей по делу является некий Флойд Карлсон Кассерес, бывший пилот братьев Очоа. После его ареста в 1986 году Карлсон пытался облегчить свое положение за счет Нарьеги. Он рассказал следователям из АНН, что братья Очоа заплатили Нарьеге $600,000 за разрешение на посадку и заправку в Панаме трех самолетов с грузом кокаина. Но в суде в Майами очень быстро стало очевидным, что все ключевые свидетельства оказались в лучшем случае неудавшейся шуткой. Перекрестный допрос выявил истину. Никто не собирался платить за разрешение полетов. Братья Очоа даже не обращались к Нарьеге. Более того, в декабре 1983 года Нарьега запретил все рейсы из Медельина в Панаму. Карлтон был не единственным дискредитированным свидетелем. Еще более гнусным лжецом, чем Карлтон, является Карлос Ледер, который был одной из ключевых фигур медельинского картеля, пока его не арестовали в Испании и не выдали США. Кто представил АБН важную информацию о том, что Ледер находится в Мадриде? Агентству по борьбе с наркотиками с большой неохотой пришлось согласиться с тем, что успехом этой важной операции оно обязано Нарьеге. Однако сейчас Министерство юстиции США использует Ледера в качестве свидетеля против Нарьеги. Уже один этот свидетель демонстрирует всю злонамеренность дела правительства США против Мануэля Нарьеги. В обмен за оказанные услуги Ледеру был смягчен приговор и предоставлены лучшие условия содержания, комната с хорошим видом из окна и телевизором, а его семье было предоставлено право постоянного жительства в США. Бывший прокурор США Роберт Меркел, который был обвинителем Ледера в 1988 году, заявил газете «Вашингтон-Пост»: «Я не думаю, что правительству следует заключать сделку с Карлосом Ледером. Этот парень – отпетый лжец». Конец цитаты. Министерство юстиции, название которого совершенно не соответствует тому, за что оно реально выступает, использовало против Нарьеги полный набор своих грязных трюков. Незаконное прослушивание его телефонных переговоров со своим адвокатом, назначение государственного адвоката, который делал вид, что защищает интересы Нарьеги, а в самый разгар дела просто прекратил его защищать. Замораживание банковских счетов Нарьеги, чтобы не дать ему возможности нанять квалифицированных адвокатов. Похищение, незаконная военная операция и так далее. Только в одном этом случае правительство нарушило больше законов, чем Нарьега за всю свою жизнь, если он вообще когда-либо нарушал закон. Именно Министерство юстиции США, а не Нарьегу, нужно было 10 раз отдать под суд. Его дело показало, что вместо юстиции в этой стране в открытую действует преступная и порочная система. На суд была вынесена сама ведущаяся в США война с наркотиками, а также так называемая политика администрации Буша в отношении наркотиков. Процесс Нарьеги, хотя он и окончился грубым и вопиющим насилием над справедливостью, тем не менее дает некоторую компенсацию тем, кто не слеп, не глух и не нем. Он доказал от начала до конца, что Британия командует нашим правительством, и открыл полное банкротство идеологии администрации Буша, которая приняла на вооружение девиз: «В любом случае цель всегда оправдывает средства». существует очень мало моральных абсолютов. Для Буша, как и для большинства политиков, действовать исходя из абсолютной морали было бы самоубийством. Только в такой атмосфере мы могли позволить президенту Бушу нарушить по крайней мере 6 законов США и десятки международных договоров при развязывании войны с Ираком. Сейчас мы являемся свидетелями того, как в Колумбии и Вашингтоне происходит коренная перестройка механизма управления кокаиновой торговлей. Без насилия и без стрельбы. Пусть джентльмены в деловых костюмах из картеля Кали ведут свой бизнес по-джентльменски. Короче говоря, комитет 300 напрямую приступил к управлению кокаиновой торговлей, которая с этого момента пойдет так же гладко, как и героиновая торговля. Новому правительству Колумбии предписывают изменить тактику и направление действий. Оно должно подчиняться правилам игры комитета. Следует упомянуть об участии США в опиумной торговле с Китаем, которая началась на юге Соединенных Штатов еще до гражданской войны. Какая может быть связь между опиумной торговлей и громадными плантациями хлопка на юге? Чтобы установить это, мы должны отправиться в Бенгалию, в Индию, где производился самый высококачественный опиум, на который всегда был большой спрос. Хлопок был самым важным товаром в Англии после опиума, которым торговала Боинг. Большая часть хлопка с южных плантаций перерабатывалась на арабских фабриках Северной Англии, где женщины и дети зарабатывали скудное пропитание за 16-часовой рабочий день. Текстильные фабрики принадлежали богатым людям из лондонского высшего общества, Пальмерстоном, Берингсом, Кисуиком и главным образом Джордиану Матесону, владевшему судоходной компанией «Голубая звезда», корабли которой перевозили в Индию отделанные хлопковые ткани. Они могли не заботиться о чудовищно плохих условиях, в которых жили подданные Ее Величества. В конечном счете, именно за счет этого они и существовали, а их мужья и сыновья плодотворно трудились на полях сражений, чтобы сохранять необъятную империю Ее Величества, как делали не на протяжении веков, а затем в кровавой бурской войне. Это была британская традиция, не так ли? Экспортируемый в Индию готовый хлопковый текстиль разорял традиционных индийских производителей изделий из хлопка. Ужасную нужду терпели тысячи индийцев, выброшенных с работы в результате того, что рынки захватили более дешевые британские товары. Индия стала крайне зависеть от Британии, ибо ей нужна была валюта, чтобы заплатить за свои же железные дороги и готовый английский хлопковый текстиль. Существовало единственное решение индийских экономических проблем – производить больше опиума и продавать его за бесценок британской Ост-Индийской компании. Это был фундамент, на котором росла и расцветала британская торговля. Без опиумной торговли Британия была бы банкротом. Знали ли южные плантаторы гнусный секрет обмена опиума на хлопок? Маловероятно, чтобы некоторые из них не знали, что происходило. Возьмите, например, семью Сазерленд, владельцев обширнейших хлопковых плантаций на юге. Сазерленды были в тесных родственных связях с семьей Матесон, Джардин Матесон, которые, в свою очередь, были деловыми партнерами банка Баринг Бразерс, основавшего знаменитую Peninsular and Orient Navigation Line, крупнейшую среди множества британских торговых судоходных компаний. Братья Беринг были крупными инвесторами в южные плантации, а также в судоходные компании США, корабли которых бороздили моря между китайскими портами и всеми самыми важными портами побережья США. Сегодня банк Беринг Бразерс управляет рядом крупнейших финансовых компаний и банков США. Все представители этих семейств были и остаются членами комитета 300. Большинство семей, составляющих так называемый восточный либеральный истеблишмент, куда входят богатейшие династии США, сколотили свои состояния либо на торговле хлопком, либо на торговле опиумом, а в некоторых случаях и на том, и на другом. Лемманы представляют собой выдающийся пример, когда речь заходит о состояниях, накопленных исключительно на торговле опиумом с Китаем, первые имена, которые приходят на ум, Асторы и Делана. Жена президента Франклина Рузвельта была из семьи Делана. Джон Джекоб Астор сколотил огромное состояние на опиумной торговле с Китаем, после чего он стал вести респектабельный образ жизни, купив на свои грязные деньги большие участки земли на Манхэттене. Всю свою жизнь Астор играл большую роль в разработке планов комитета 300. Фактически именно комитет 300 определял, кто будет участвовать в сказочно прибыльной опиумной торговле с Китаем через свою монополию Боинг. а облагодетельствованные такой щедростью навсегда оставались преданными комитету 300. Вот почему, как мы обнаружим, большая часть недвижимости на Манхэттене принадлежит различным членам комитета 300, как было еще с тех времен, когда ее начал скупать Астор. Используя право доступа к записям, закрытым для тех, кто не входит в британскую разведку, я обнаружил, что Астор долгое время был важным агентом британской разведки в США. Тот факт, что Астор финансировал Аарона Бэра, убийцу Александра Гамильтона, доказывает это вне всякого сомнения. Сын Джона Астора, Волдорф Астор, был удостоен чести стать членом Королевского института международных дел, через который комитет 300 управляет практически всеми аспектами нашей жизни в США. Считают, что семья Астор выбрала Оуэна Латимора, чтобы продолжать свои связи с опиумной торговлей, которую он осуществлял через финансируемый Лаурой Спелман Институт Тихоокеанских отношений. Именно Институт Тихоокеанских отношений осуществлял контроль за вхождением Китая в торговлю опиумом в качестве равноправного партнера, а не просто как поставщика. Именно ИТО проложил работу для нападения японцев на Перл-Харбор. Попытки превратить японцев в опиумных наркоманов потерпели полный провал. К концу столетия олигархические плутократы Британии были как разжиревшие стервятники на равнине Серенгети во время ежегодных миграций антилоп гну. Их доход от торговли опиумом с Китаем превышал доход Дэвида Рокфеллера на несколько миллиардов долларов ежегодно. Исторические записи, ставшие доступными мне в Британском музее в индийском офисе, а также из других источников от бывших коллег, работавших на ответственных постах, полностью это доказали. В 1905 году китайское правительство, глубоко обеспокоенное увеличением числа курильщиков опиума в Китае, пыталось получить помощь от международного сообщества. Британия притворилась, что она хочет сотрудничать, но ничего не сделала, чтобы соблюдать протоколы 1905 года, которые она подписала. Позднее правительство Ее Величества открыто заняло противоположную позицию, показав Китаю, что ему лучше присоединиться к опиумному бизнесу, чем пытаться покончить с ним. Британия наплевала даже на Гаагскую конвенцию. Делегаты конвенции договорились о том, что Британия будет твердо соблюдать подписанные ею протоколы, что значительно уменьшило бы количество опиума, продаваемого в Китае и других местах. Британцы, поддерживая это на словах, не имели намерения прекращать свою торговлю человеческим горем, которое включало в себя и так называемую «свиную торговлю». Их слуга, президент Буш, во время ведения жесткой войны и геноцида иракской нации, исключительно ради британских интересов, тоже нагло попрал нормы международного права, нарушив Гаагское соглашение по воздушным бомбардировкам и множество международных соглашений, подписанных США, включая все Женевские конвенции. Когда японцы, будучи весьма обеспокоенными британской контрабандой опиума в их страну, представили доказательства того, что торговля опиумом не только не уменьшилась, но напротив возросла, делегат Ее Величества на 5-й Гаагской конференции представил статистику, которая противоречила японским данным. Британский делегат поставил все с ног на голову, заявив, что наступил самый подходящий момент, чтобы легализовать продажу опиума, что позволило бы покончить с тем, что он называл «черным рынком». От имени правительства Ее Величества он утверждал, что японское правительство будет иметь тогда монополию и сможет контролировать торговлю. Точно такой же аргумент – был выдвинут подставными лицами Бронфмана и других крупных наркодельцов. Легализовать кокаин, марихуану и героин, пусть правительство США имеет монополию, что позволит сэкономить миллиарды долларов налогоплательщиков, идущие на фальшивую борьбу с наркотиками. В период с 1791 года по 1894 год число лицензированных опиумных курилин в Шанхае возросло с 87 до 663. Поток опиума в Соединенные Штаты также увеличился. Предчувствуя возможные проблемы в Китае, которые могли бы вызвать внимание мировой общественности, плутократы из Ордена Рыцарей Святого Иоанна и Ордена Подвязки перевели часть своих операций в Персию, Иран. Лорд Инчкейп, основавший крупную пароходную компанию, которая в конце 19 века была крупнейшей в мире, легендарную компанию Peninsular and Orient Steam Navigation Company, был главным инициатором создания Гонконг and Shanghai Banking Corporation, который остается самым крупным и наименее контролируемым расчетным банком для опиумной торговли. Кроме того, этот банк финансировал свиную торговлю с Соединенными Штатами. Британцы устроили комбинацию, в результате которой китайские кули были посланы в США как работники по договорам. Железная дорога ненасытной семьи Гарриманов нуждалась в куле, чтобы продвигать железнодорожное сообщение на запад к побережью Калифорнии.